Аркан, скорее всего, чтобы не тратить патроны попусту, зарядил подствольный гранатомет и саданул из него аккурат в мою сторону. Точнее, снять он хотел наушника, меня в полумраке из-за уплотнившейся аномалии он видеть не мог. Граната пролетела над моей головой и шарахнула на крыше подстанции, раскидав темноту яркой вспышкой. «Заговоренный он, что ли?» — психанул рыжий. У него подствольника не было, поэтому, обозлившись, он достал из кармана ручную гранату и в сердцах тоже швырнул ее в мою сторону. У меня ёкнуло сердце. «Ведь не докинет же до подстанции, идиот! Какого хрена они вообще взялись мочить ученого, если собирались взять за него выкуп? Ну и ловили бы!» Но я понимал, что пальбу и метание гранат они устроили просто от злости, за побег и в нравоучение. Чтобы другим неповадно было, если узнают. На выкуп в таком состоянии им было уже, судя по всему, наплевать. В темноте брошенную гранату почти не было видно, но я все равно различил крутую параболу, по которой она летела. В какое место перед забором она не упади, мне бы все равно крышка. Но рыжий, кажется, был зол не на шутку, если запулил лимонку так, что она перелетела через забор и шлепнулась у меня за спиной. Через секунду шарахнул взрыв. «Да так!» Что у меня в голове помутилось, а уши заложило, словно их залили быстро застывшей монтажной пеной. В голове остался только свист, вестибулярный аппарат тоже дал сбой, поскольку у меня возникло полное ощущение, что я заваливаюсь куда-то спиной вперед. И лишь чуть оклемавшись, я сообразил, что с вестибулярным аппаратом-то как раз все нормально. Просто рванувшая граната сорвала ударной волной пару арматурин, на которых держалась моя секция забора, и она провисла назад под своим и моим дополнительным весом. Несмотря на одурение от контузии, я не стал мешкать, а решительно воспользовался тем, что мое повисшее на проволоке тело сама судьба отдалила от аномалии. Теперь расстояния до нее вполне хватало, чтобы выскользнуть из расстегнутой куртки, что я и сделал, после чего у меня осталось два варианта — драпать, бросив все, или вступить в перестрелку с бандитами. На самом деле драпать всегда опаснее, особенно в зоне. Особенно без оружия. Особенно после захода солнца. А если достать автомат, то на кой фиг тогда драпать? Если можно дать достойный отпор, пользуясь фактором неожиданности. А в награду получить то, о чем тщетно мечтают многие сталкеры. Автомобиль. Замануха была редкостная, так что я не смог удержаться. Бросив куртку, я распластался на покосившейся бетонной плите и схватил автомат. Стрелять из такого положения было неудобно до ужаса. Так что я и пробовать не стал, а перевалился через гребень стены и занял позицию у образовавшейся между секциями щели в заборе. Между тем бандиты понятия не имели о том, что противник, то есть я, может находиться чуть ли не перед самым их носом, да еще под защитой стены. Они, раззадорившись, принялись гонять по крыше перепуганного ученого. Аркан, дав еще одну очередь, крикнул: «Эй, чучело, давай назад, а то поймаю, кастрирую!» «Или пристрелю, как куропатку», — добавил рыжий. «Козлина! Патроны только на урода тратить! Давай назад! Побегал и хватит!» Я взял на прицел аркана и аккуратненько, плавно выдавил спуск. Короткую очередь из четырех пуль, прошивших туловище по ходу отдачи снизу доверху, сразила главаря на повал. Он свалился на бок, а его наплечный фонарь высветил всю группу.
«Пацаны, шухер!» — выкрикнул один из бандитов. «У него волына!»
Абсурдность данного заявления была понятна даже тупоголовым бандитам. Ведь не мог же наушник спрятать автомат под свитером. Но факт ответной пальбы имел место быть, и на него надо было реагировать быстро, а потом уже разбираться, что к чему. Рефлексы, кстати, у бандюков работали намного лучше мозгов, так что вступать с ними в перестрелку — довольно рискованное занятие. Хотя любая перестрелка рискована, чего уж тут говорить. Но все же по статистике средний бандит имел некоторое преимущество перед средним сталкером. И лично я был уверен, что как раз из-за тупости должна же она иметь хоть какой-то положительный аспект. Как бы там ни было, но рыжий среагировал моментально. Поскольку неизвестно было, куда стрелять, а вспышки короткой очереди, да еще сквозь преломляющее пространство аномалии, никто локализовать не успел, он выхватил еще одну гранату и сорвал кольцо. Я же, понимая, чем это грозит, полоснул его длинной очередью. Уже не сильно маскируюсь и не экономя патроны.
«Да это сталкер, гад!» — выкрикнул кто-то из бандитов.
А рыжий выкрикнуть уже ничего не мог. Пара пуль прошила его насквозь. Он выронил лимонку и шлепнулся спиной в грязь. Его фонарь, ударив лучом в зенит, образовал тусклое световое пятно на низких дождевых тучах.
«Граната, пацаны!» — раздался предупреждающий окрик.
Оставшиеся двое бандитов бросились на землю, но это их не спасло. Граната F1 имеет поражающий радиус действия до 200 метров. Тут и мне еще могло прилететь, если бы не забор. А уж в 2 метрах, когда она взрывается, капец обеспечен почти наверняка, даже если осколками не достанет. В воздух рвануло, после чего один бандит остался неподвижно лежать, а другой, я заметил, катался в грязи и что-то мычал под нос. В любом случае, его боеспособность снизилась до 0. Это уже Ишаку понятно. Однако секунд через 10, и он затих. Хотя мог прикинуться, отойдя от контузии, я секунд через 10 про такие фокусы слышал. Поэтому, чтобы не нарваться на неожиданность, я добавил по лежачему телу 2 короткими очередями, удостоверившись по грязевым фонтанчикам, что пули точно попали в цель. Трудно представить что-то более ласкающее слух, чем тишина после перестрелки. Ее не мог испортить даже далекий лай псевдособак и храпение кабана мутанта в дебрях свалки, зарухнувшей восковольтной опорой. «Эй, ботаник!» — позвал я. «Ты живой?» «Я не ботаник, я геолог», — раздалось с крыши подстанции. «Кто?» — я чуть не расхохотался. «У тебя с головой все в порядке?» «Гудит. Первым взрывом контузила малость». «Я не в том плане. Ты не псих?» «А ты что, доктор?» — насмешливо раздалось в ответ. Честно говоря, я не нашелся с ответом. Пришлось врубить наплечный фонарь и обозначить свое местоположение. «Иди сюда, геолог». Наконец я его увидел. Он, на удивление, ловко перебрался через парапет крыши и спустился по металлической лестнице. «Хоть увижу, как выглядит живой сталкер», — сказал он вместо приветствия, подойдя поближе. «Рогов и хвоста нет», — пробурчал я в ответ. «Это ты еще просто в зоне не очень долго пробыл», — усмехнулся он. «Мутация еще впереди». «Иди ты!» — я махнул рукой и повесил автомат на плечо. Наушник был примерно моего роста, на нем штаны от старинного камуфляжа, какой был у погранцов в конце 80-х годов. И дурацкий серый свитер, крупной вязки, сильно скрывающий телосложение. Теперь очкарик показался мне крепче, чем когда сидел в машине. «Артём», — сказал он и протянул руку. Я ответил рукопожатием и тоже представился. «Лемур. По именам у нас не очень-то принято. Странная кличка. Какая есть», — пожал я плечами. У него были черные, накоротко стриженные волосы, но прическу все равно трудно было назвать аккуратной, потому что даже то, что осталось на голове, все равно торчало в разные стороны. Очков на нем не было. «Где тебя взяли?» — спросил я. «Недалеко от лагеря группировки «Долг». «В темной долине?» — удивился я. «На кой черт тебя туда понесло? Или ты с долговцами работал?» «С долговцами у меня не сложилось. Ребят хорошие, но борются за свои идеи. На чужие им наплевать». «Выходит, у тебя есть идея. А у кого их нет?» – рассмеялся Артём. «Ладно. Меня больше интересует, куда тебя подкинуть. Как ни крути, а ты меня выручил». «В плане?» – осторожно спросил он. Я на секунду задумался, стоит ли озвучивать щекотливую ситуацию с проволокой, но почему-то мне вдруг захотелось с кем-то поделиться эмоцией. Известное дело, что наиболее подходящие уши для этого – уши случайного попутчика. Этакая взаимная психотерапия. Русская народная медицина, псевдособака ее раздери. «Поехали отсюда», — поторопил я. «Ночь в зоне — не лучшее время суток. У меня тут шхера неподалеку. Можно переночевать, а там разберемся». «Не вижу препятствий», — улыбнулся Артём.